язык отнимается. Говорить друг с другом не захочешь. У линейки метался младший нарядчик. «Ну, Тюрин, сколько ждать? Опять тянешься!» Младшего-то нарядчика разве Шухов боится? Только не Тюрин. Он ему и дых по морозу зря не погонит. Топает себе молча. И бригада за ним по снегу. Топ-топ, скрип-скрип. А килограмм сала должно отнес, потому что опять в свою колонну пришла 104-я, по соседним бригадам видать. На соцгородок победней да поглупей кого погонит. Ой, лють там сегодня будет. 27 с ветерком, ни укрыва, ни грева. Бригадиру сала много надо. И в ППЧ нести, и свое брюхо уталакивать. Бригадир хоть сам посылок не получает, без сала не сидит. Кто из бригады получит, сейчас ему дар несет. А иначе не проживешь. Старший нарядчик отмечает по дощечке. У тебя, Тюрин, сегодня один болен. На выходе 23? 23. Бригадир кивает. Кого ж нет? Пантелеева нет. Да разве он болен? И сразу шу-шу-шу по бригаде. Пантелеев, сука, опять в зоне остался. Ничего он не болен. Опер его оставил. Опять будет стучать на кого-то. Днем его вызовут без помех. Хоть 3 часа держи, никто не видел, не слышал. А проводят по санчасти. Вся линейка чернела от бушлатов. И вдоль ее медленно переталкивались бригады вперед к Шмону. Вспомнил Шухов, что хотел обновить номерок на телогрейке. Протискался через линейку на тот бок. Там к художнику 2-3 зэка в очереди стояли. И Шухов встал. Номер нашему брату один вред. По нему издали надзиратель тебя заметит и конвой запишет. А не обновишь номера в пору, тебе же и кондей. Зачем об номере не заботишься? Художников в лагере 3. Пишут для начальства картины бесплатные. А еще в черед ходят на развод номера писать. Сегодня старик с бородкой седенькой. Когда на шапке номер пишет кисточкой, ну, точно как поп миром лбы мажет. Помалюет и в перчатку дышит. Перчатка вязаная, тонкая, рука окостеневает, чисел не выводит. Художник обновил Шухову ща 854 на телогрейке, и Шухов, уже не запахивая бушлата, потому что до Шмона оставалось недалеко, с веревочкой в руке догнал бригаду. И сразу разглядел. Однобригадник его, Цезарь, курил. И курил не трубку, а сигарету. Значит, подстрельнуть можно. Но Шухов не стал прямо просить, а остановился совсем рядом с Цезарем и в полоборота глядел мимо него. Он глядел мимо и как будто равнодушно, но видел, как после каждой затяжки Цезарь затягивался редко в задумчивости, ободок красного пепла передвигался по сигарете, убавляя ее и подбираясь к мундштуку. Тут же и Фетюков шакал подсосался, стал прямо против Цезаря и в рот ему засматривает, и глаза горят. У Шухова ни табачинки не осталось, и не предвидел он сегодня прежде вечера раздобыть. Он весь напрягся в ожидании. И желаннее ему сейчас был этот хвостик сигареты, чем, кажется, воля сама. Но он бы себя не уронил и так, как Фетюков в рот бы не смотрел. На Цезаре всех наций намешано. Не то он грек, не то еврей, не то цыган, не поймешь. Молодой еще. картины снимал для кино. Но и первый не доснял, как его посадили. У него усы черные, слитые, густые, потому не сбрили здесь, что на деле так снят, на карточке. «Цезарь Маркович», не выдержав, прослюнявил Фетюков, «дайте разок потянуть». И лицо его передергивалось от жадности и желания. Цезарь приоткрыл веки, полуспущенные над черными глазами, и посмотрел на Фетюкова. Из-за того он и стал курить чаще трубку, чтобы не перебивали его, когда он курит, не просили дотянуть. Не табака ему было жалко, а прерванной мысли. Он курил, чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то. Но едва он поджигал сигарету, как сразу в нескольких глазах видел «оставь да курить». Цезарь повернулся к Шухову и сказал: «Возьми, Иван Денисович». И большим пальцем вывернул горящий недокурок из янтарного короткого мундштука. Шухов встрепенулся. Он и ждал так, что Цезарь сам ему предложит. Одной рукой поспешно, благодарно брал недокурок, а вторую страховал снизу, чтоб не обронить. Он не обижался, что Цезарь брезговал дать ему докурить в мундштуке. У кого рот чистый, а у кого и гунявый. И пальцы его, закалелые, не обжигались, держась за самый огонь. Главное, он Фетюкова шакала пересек, и вот теперь тянул дым, пока губы стали гореть от огня. Дым разошелся по голодному телу, и в ногах отдалось, и в голове. И только эта благость по телу разлилась, как услышал Иван Денисович гул. «Рубахи нижние отбирают». Так и вся жизнь у зэка. Шухов привык. Только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись. Почему рубахи? Рубахи ж сам начальник выдавал. Не, не так. Уже до Шмона оставалось две бригады впереди, и вся 104-я разглядела. Подошел от штабного барака начальник режима лейтенант Волковой и крикнул что-то надзирателям. И надзиратели, без Волкового, шманявшие кое-как, тут зарьялись, кинулись, как звери, а старшина их крикнул: «Расстегнуть рубахи!» Волкового не то что зэки, и не то что надзиратели. Сам начальник лагеря, говорят, боится. От бог шельму метит, фамильицу дал. Иначе как волк, Волковой не смотрит. Темный да длинный, да насупленный, и носится быстро. Вынырнет из барака: «А тут что собрались?» Не ухоронишься. Поперву. Он еще плетку таскал. Как рука до локтя, кожаную, крученую. В буре ею сёк, говорят. Или на проверке вечерней столпятся зэки у барака, а он подкрадется сзади, да хлесть плетью по шее. Почему в строй не стал, падла? Как волной от него толпу шарахнет. Обожженный за шею схватится, вытрет кровь, молчит, кап еще бура не дал. Теперь что-то не стал плетку носить. В мороз на простом шмоне не по вечерам, так хоть утром порядок был мягкий. Заключенный расстегивал бушлат и отводил его полы в стороны. Так шли по пять, и пять надзирателей навстречу стояло. Они обхлопывали зэка по бокам запоясанной телогрейки, хлопали по единственному положенному карману на правом колене, сами бывали в перчатках, и если что-нибудь непонятное нащупывали, то не вытягивали сразу, а спрашивали, ленясь: «Это что?» «Утром что искать у зэк?» «Ножи?» «Так их не из лагеря носят, а в лагерь». «Утром проверить надо, не несет ли с собой еды килограмма 3, чтобы с нею сбежать. Было время, так так этого хлеба боялись. Кусочка 200-граммового на обед, что был приказ издан каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан и в том чемодане носить весь хлеб бригадный. Все кусочки от бригадников собирать. В чем тут они, враги, располагали выгадать, нельзя додуматься. А скорее, чтоб людей мучить, забота лишняя. Пайку эту свою надкуси, да заметь, да клади в чемодан. А они, куски, все равно похожие, все из одного хлеба. И всю дорогу об этом думай и мучайся, не подменит ли твой кусок. Да друг с другом спорь иногда и до драки. Только однажды сбежали из производственной зоны трое на автомашине и такой чемодан хлеба прихватили. Опомнились тогда начальники и все чемоданы на вахте порубали. Носи, мол, опять всяк себе. Еще проверить утром надо, не одет ли костюм гражданский под зэковский. Так ведь вещи гражданские давно начисто у всех отметены. И до конца срока не отдадут, сказали. А конца срока в этом лагере ни у кого еще не было. И проверить письма не несет ли, чтоб через вольного толкануть. Да только у каждого письмо искать, до обеда проконетелишься. Но крикнул что-то волковое искать, и надзиратели быстро перчатки поснимали, телогрейки велят распустить, где каждый тепло барачное спрятал, рубахи расстегнуть и лезут перещупывать, не поддето ли чего в обход устава. Положено зэку 2 рубахи, нижняя да верхняя, а остальное снять. Вот как передали зэки из ряда в ряд приказ волкового. Какие раньше бригады прошли, ихнее счастье. Уж и за воротами некоторые, а эти открывайся. У кого поддето, скидай тут же на морозе. Так и начали, да неуладка у них вышла. В воротах уже прочистилось, конвой с вахты орет «давай-давай», и волковой на 104-й сменил гнев на милость. Записывать на ком что лишнее, вечером сами пусть в коптерку сдадут и объяснительную записку напишут, как и почему скрыли. На Шухове-то все казенное. На, щупай, грудь да душа. А у Цезаря рубаху байковую записали. А у Буйновского кесь жилетик или напузник какой-то. Буйновский в горло на миноносцах своих привык, а в лагере 3 месяцев нет. Вы права не имеете людей на морозе раздевать. Вы 9-ю статью Уголовного кодекса не знаете. Имеют. Знают. Это ты, брат, еще не знаешь. Вы не советские люди, долбает их капитан. Статью из кодекса еще терпел волковой. А тут, как молния черная, передернулся 10 суток строгого. И потише старшине, к вечеру оформишь. Они по утрам-то не любят в карцер брать. Человека выход теряется. День пусть спину погнет, а вечером его в бур. Тут же и бур по левую сторону от линейки, каменный в 2 крыла. 2-е крыло этой осенью достроили. В одном помещаться не стали. На 18 камер тюрьма, да одиночки из камер нагорожены. Весь лагерь деревянный, 1 тюрьма каменная. Холод под рубаху зашел, теперь не выгонишь. Что укутаны были зэки, все зря. И так это нудно тянет спину Шухову. В коечку больничную лечь бы сейчас и спать. и ничего больше не хочется. Одеяло бы потяжельше. Стоят зэки перед воротами, застегиваются, завязываются. А снаружи конвой — давай, давай! И нарядчик в спины пихает — давай, давай! Одни ворота — предзонник, вторые ворота и перила с двух сторон около вахты. — Стой! — шумит вахтер. — Как баранов стадо! Разберись по пять! Уже рассмеркивалось. Догорал костер конвоя за вахтой. Они перед разводом всегда разжигают костер, чтобы греться и чтоб считать виднее. Один вахтер громко резко отсчитывал: первая, вторая, третья. И пятерки отделялись и шли цепочками отдельными. Так что хоть сзади, хоть спереди смотри, пять голов, пять спин, 10 ног. А второй вахтер, контролер, у других перил молча стоит, только проверяет, счет правильный ли. И еще лейтенант стоит, смотрит. Это от лагеря. Человек дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет, свою голову туда добавишь. И опять бригада слилась вся вместе. И теперь сержант конвоя считает: первая, вторая, третья. И пятерки опять отделяются и идут цепочками отдельными.